передачи, где в норму возводятся абсолютно чуждые для нас вещи. А молодежь, которая подрастает, она, у нее нет возможности выбирать. Она воспринимает это как данность.
Существуют ли механизмы защиты какие-то? Вот
к сожалению, вот я не знаю, вот как бы здесь сохранить вот эту вот грань между демократией. Вот как Рамзан Кадыров, Михаил, запретил эти каналы ТНТ в Чеченской Республике. Есть только первый, там, второй, третий там канал. Активно ведется вот эта вот пропаганда религиозных ценностей. Я думаю, это очень сильно вот сегодня этот путь к защите вот своих традиционных устоев. Это абсолютно причем не угрожает никакой целостности России, а наоборот, потому что если мы вспомним Российскую империю, то в царское время, то в то время цари тоже
давали. Но вы не можете не согласиться, что культурная консервация всегда, всегда ведет к вырождению той или этнической группы. Это ведь тоже проблема тогда.
А я бы не стал говорить о культурной консервации. Там всего лишь идет консервация от западной культуры. Если сегодня только эта культура...
Сегодня от западной, завтра
да, от какой-то... Нет, завтра, это будет уже завтра. Если сегодня только западная культура и выбирать нечего, то предпочту законсервироваться от этой культуры.
Михаил, что вы думаете об этом?
Вы знаете,
я самозащита.
Я здесь с Кантемиром абсолютно согласен. Мне тоже гораздо больше нравится система таких традиционных ценностей, если сравнивать с Домом 2.
Нет, ну подождите. Я вот вообще очень... Я не понимаю вообще, как такое может существовать. Этот телепроект может существовать в природе.
Он существует? Мне вообще... 5 лет уже? Или 7? Я уже не знаю.
У меня полное непонимание вообще, что это такое, кто это смотрит. Я это просто не понимаю.
Полстраны смотрят. Дети все смотрят.
Это правда?
Это правда.
Тогда почему вот именно эту программу там... как-то не выключить, там, не знаю, там, как-то не бороться.
Почему-то не получается. Вот в такой мы стране живем, не получается. Были сколько инициатив, очень серьезных, и не получается. Все, многие копии сломали.
Вы знаете, дело же не только в Доме в 2. На самом деле, вы же знаете.
Я понимаю, да.
Недавно выступал Всеволод Чаплин, который тоже говорил о традиционных ценностях, которые у русского народа на самом деле примерно такие же,
абсолютно,
как то, что сейчас говорил.
И это меня тоже пугает.
Меня не пугает.
А почему это вас пугает?
Ну, потому что, когда мне навязывают что-то, да, определенный там дресс-код, я считаю это тоже не очень правильным. Хотя я православный христианин.
А Всеволод Чаплин никакой дресс-код не навязывает.
У нас мы вылетаем из эфира. Спасибо, что пришли.
Программа «Экспертиза». Голос России. Первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. Голос России. Радио большой страны.
В Москве 5 утра.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США будут использовать против режима Каддафи в Ливии свои беспилотники. Новый этап операции одобрил президент Барак Обама, сообщает в Белом доме. Речь идет о беспилотных летательных аппаратах «Предатор», которые могут нести ракеты и бомбы. Вашингтон применяет их в Афганистане и Пакистане для авиаударов по талибам. Между тем, ливийцам раздают оружие для противостояния наземным силам НАТО. Об этом сообщает агентство Рейтер. Как рассказал журналистам представитель правительства страны Муса Ибрагим, отряды для борьбы с любым возможным вторжением альянса организуются во многих городах. Населению дают винтовки и легкое вооружение. Газета «Точка.ру» напоминает, накануне глава МИД России Сергей Лавров высказал убеждение, что коалиция втягивается в сухопутную операцию в Ливии. Силы НАТО, в свою очередь, такую возможность отвергают. Вместе с тем, на этой неделе стало известно, что США, Великобритания и Франция отправили в Ливию своих военных инструкторов. Во многих городах Сирии сегодня пройдут демонстрации противников правящего режима. Несмотря на строгий запрет МВД республики на проведение любых акций протеста, молодежные лидеры обещают вывести на улицы большие массы людей. Основные события, как ожидается, развернутся в Хомсе, промышленном центре Сирии. Последние дни этот город к северу от Дамаска стал главным очагом волнений. Президент Башар Асад подписал накануне указы об отмене чрезвычайного положения и законопроект, регулирующий порядок проведения мирных демонстраций. Демонстрации и собраний. Однако оппозиция назвала этот шаг запоздалым и недостаточным. В крупном пакистанском городе Карачи число погибших в результате произошедшего накануне взрыва достигло 16 человек, и около 35 получили ранения. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах. Бомба была заложена в игорном клубе, заявили представители полиции, и добавили, что заведением управляли криминальные элементы. Здесь проводились незаконные карточные игры. Скорее всего, взрыв явился результатом бандитских разборок. Мегаполис Карачи является ареной кровавых столкновений между враждующими этническими и политическими группировками. За последние полгода в конфликтах между ними погибли более 200 человек. В результате крушения небольшого пассажирского самолета в бразильском штате Амазонас погибли 7 человек. Как сообщили представители Федерального транспортного управления Бразилии, легкий самолет, принадлежащий местной авиакомпании, рухнул накануне вечером вскоре после взлета из аэропорта города Манаус. 8 человек из находившихся на борту выжили. Сейчас полиция расследует причины катастрофы и устанавливает личности погибших. Российская авиакомпания «Ютейр» планирует пополнить свой авиапарк. Закупят 24 самолета «Суперджет-100» к 2013 году. Об этом из рта сообщил генеральный директор компании Андрей Мартиросов. В Тулузе, крупнейшем центре авиастроения Франции, он принял участие в церемонии передачи «Ютейр» первого франко-итальянского регионального самолета АТР-72500. А первый «Суперджет-100» был передан стартовому заказчику армянской «Армавиа» 19 апреля. Машина рассчитана на перевозку до 95 пассажиров с дальностью полета около 3000 километров. Папа Римский впервые ответит на вопросы верующих по телевидению. Эфир запланирован на сегодняшний день. Руководство телекомпании заранее называет выступление Бенедикта XVI событием года на итальянском ТВ. Программа уже записана, поэтому некоторые вопросы известны. Многие из них непросты. К примеру, мать больного ребенка, который находится в коме, спросила понтифика, где находится душа ее сына. А 7-летняя японская девочка поинтересовалась, почему землетрясение 11 марта унесло столько жизни невинных людей. В крупнейшем городе США, Нью-Йорке, открылось очередное 111-е международное автошоу. По мнению журналистов и экспертов, нынешний нью-йоркский автосалон наглядно демонстрирует, что мировая экономика выходит из экономического кризиса. Если последние несколько лет автопроизводители уделяли основное внимание малышам, небольшим экономичным автомобилям, то в этом году лидеры мирового автопрома представили значительное число мощных автомобилей. Нью-йоркское международное автошоу будет открыто для широкой публики до 1 мая. Как ожидается, за это время его посетят свыше 1 миллиона человек. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 94 копейки, евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости доступны на сайте ruvr.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Барселоне сегодня днем дожди плюс 19, в Мадриде тоже дожди, 13 тепла, в Гаване плюс 30, Мехико плюс 28, в Майами ясно плюс 27. В Санкт-Петербурге 13 тепла, облачно, а в Москве сейчас плюс 9, а днем синоптики обещают небольшой дождь и тоже плюс 13.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Черногорец Миодрак Божевич подтвердил, что покинул пост главного тренера московского футбольного «Динамо». О будущем тренера и не только размышляет Игорь Каменский.
Жаркая неделька-то выдалась у российских футбольных болельщиков. В иное время разговоров об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Спартака» хватило бы на треть сезона. А тут Карпина то оставляют, то возвращают обратно. Теперь вот жара на информационные ленты подбросила московское «Динамо», которая после вылета из Кубка России распрощалась с Миодрагом Божевичем. Правда, черногорский специалист заявил, что это его решение. Но футбольное сообщество склоняется к мнению, что без давления со стороны клубного руководства здесь не обошлось. К тому же Божевич обмолвился, что «Динамо» выплатит ему компенсацию, когда тренер уходит самостоятельно, об этом обычно речь не идет. Ну да это ладно, вы посмотрите, какая здесь занятная конфигурация вырисовывается. Истинный «Динамовец» Скобелев вполне может вернуться на тренерский мостик бело-голубых, а Божевич-то чем не тренер для «Спартака». Да, в «Динамо» у него отчасти не получилось, но, во-первых, ничего критичного в команде не происходило, и тут скорее можно говорить о завышенных ожиданиях руководства, а во-вторых, а у кого там получалось лучше? А тренер-то Божевич очень приличный, мастеровитый, знакомый с российскими реалиями, и при этом молодой и амбициозный. Это может быть очень сильный дуэт Божевич-тренер, Карпин-ген-менеджер. Хотя, честно говоря, сомнительно, что Леонид Федун на это пойдет. Он и так уже запутался в своих словах и поступках. Хотя, как все это будет выглядеть в глазах общественности, вопрос десятый. Признавать и исправлять свои ошибки для руководителя качество подчас даже более ценное, чем не совершать их вовсе.
Добавим, что в ближайшее время руководить «Динамо» будет трио специалистов в лице Дмитрия Хохлова, Николая Гонтаря, а также Сергея Силкина, возглавляющего молодежный состав «Бело-голубых». На теннисном турнире в марокканском Фесе, где разыгрывается 220 тысяч долларов, в 1/8 финала вылетела Ксения Первак. А вот Динара Сафина и Анастасия Пивоварова забронировали себе места в четвертьфинале, где сыграют между собой. А на соревнованиях в немецком Штутгарте с призовым фондом 720 тысяч долларов в полуфинал не прошла Вера Звонарева. Она проиграла Саманте Стосур из Австралии в трех сетах, уступив последней партии на тайбрейке. Казанский «Зенит» стал первым финалистом плей-офф мужского чемпионата России по волейболу, выиграв 3-1 в серии у краснодарского «Динамо». В четвертом матче их противостояния южане уступили 0-3. А вот в серии московского «Динамо» и локомотива «Белогорья» счет стал ничейным 2-2, поскольку столичный клуб проиграл в гостях 0-3. Решающая дуэль в этой паре намечена в Москве в воскресенье. Это пока все новости к этому часу. У микрофона был Александр Ниценко.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире».
Всего 20 минут на то, чтобы узнать о самом интересном и важном, вы проведете в компании с нашими обозревателями. У микрофона Александр Козин. Здравствуйте. Боевики на Северном Кавказе восполняют нехватку зарубежной помощи грабежами и разбоями. Совет Безопасности ООН поднимает мировое сообщество на борьбу с ядерным терроризмом. США признали главный успех перезагрузки ключевой вехой в сотрудничестве с Россией. Теракт в минском метро спровоцирован избытком демократии в Беларуси, уверен президент Лукашенко. Корпорацию Apple заподозрили в попытке следить за перемещениями владельцев айфонов и айпадов.
Сегодня в мире.
Идейные борцы за кавказский халифат в условиях недофинансирования из-за рубежа не гнушаются заниматься разбоем по месту жительства. Денежная подпитка северокавказских боевиков оскудела после начала волнений в арабских странах Северной Африки и на Ближнем Востоке. Именно туда международные спонсоры перенаправили значительную часть финансовых потоков, предназначенных для дестабилизации обстановки и прихода к власти или во власть радикальных исламистов. Так что северокавказским маджахедам пришлось прибегнуть к выколачиванию денег из предпринимателей. Точно так же, как этим занимались в начале 90-х многочисленные и абсолютно безыдейные криминальные группировки. Однако боевики, их пособники и зарубежные покровители даже в условиях недофинансирования продолжают идеологическую обработку молодежи, причем даже в глянцевых журналах. Их предъявили журналистам на пресс-конференции в Москве представители Национального антитеррористического комитета. Анна Форостенко подробнее о новых методах промывания мозгов и старых способах отъема денег, которые практикуют идейные на словах борцы за кавказский халифат.
Разбой и рэкет стали главными источниками финансирования бандформирований на Северном Кавказе. По данным Национального антитеррористического комитета, поток криминальных поступлений из местных регионов превысил финансовую подпитку боевиков из-за рубежа. Объектом их особого внимания стали предприниматели средней руки. Оперативные данные, в том числе некоторые захваченные документы, свидетельствуют, что особой популярностью пользуется метод засылания флешек, на которых бандиты записывают свои видеообращения с прямыми угрозами в адрес бизнесменов и их семей. Уничтоженный в ходе спецоперации 18 апреля главарь бандподполья в Дагестане Исрапил Валиджанов вообще поставил такую рэкетирскую деятельность фактически на поток. Зарубежным финансированием у боевиков все гораздо сложнее. Здесь выделение денег во многом зависит от конкретных личностей. За последнее время из бандитской элиты Северного Кавказа ушли ряд международных деятелей, которые организовывали каналы поступления денег. Сейчас они перенаправили свои финансовые потоки в арабский мир, где в беспорядках принимают участие международные террористические организации. Впрочем, это не значит, что такая ситуация продлится долго. А стало быть, эти каналы могут заработать вновь, и российские спецслужбы к этому готовы. Инструкции, которые в ходе контртеррористических операций были изъяты у пленных боевиков, явно написаны рукой профессионалов военных, минеров, разведчиков, спецназовцев. На это обращает внимание советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пожидомский.
К конечно, готовят в значительной степени профессионалы. Но сегодня открытые совершенно ворота, хлынувшие этой продукции через систему интернета. К сожалению, сегодня все, о чем мы говорили, можно найти и там. И обучиться самостоятельно. И это происходит.
Представители комитета призвали журналистов к сотрудничеству в самой доступной для них сфере борьбы с терроризмом, пропагандистской и идеологической. Особое внимание в этом плане следует уделять молодежной аудитории. В тех документах трофеев, которые демонстрировали в ходе пресс-конференции, содержатся весьма серьезные программы промывания молодых мозгов. Подробные планы производства видеопродукции, специальных сайтов и даже глянцевых журналов, которые пропагандируют, героизируют и романтизируют террор. Помочь бороться с этим обязаны СМИ, подчеркивают в Национальном антитеррористическом комитете, уверяя, что с бандитским подпольем на Северном Кавказе справятся сами.
Совет Безопасности ООН указал на новую угрозу и призвал все страны приложить срочные усилия для того, чтобы ее предотвратить. Резолюция за совместную борьбу с ядерным терроризмом была одобрена единогласно. Документ разрабатывали 7 государств, в том числе Россия и США. Его главным пунктом стало продление работы спецкомитета, который следит за черными рынками оружия. Цель комитета – предотвратить попадание на них оружия массового уничтожения. Подробнее о значении новой резолюции Совбеза ООН Максим Измайлов.
Спецкомитет был создан 7 лет назад. Его изначальная цель – предотвратить распространение любого вида оружия массового уничтожения – ядерного, биологического и химического. Но, по словам экспертов, в последние годы он все больше внимания уделяет именно ядерным материалам. Это объясняется тем, что выше стали риски их попадания к террористам. Многие страны имеют ядерные программы. ООН пока плохо контролирует ситуацию, говорит в интервью «Голосу России» политолог Константин Симонов.
Посмотрите, что происходило в последние годы. Ядерную бомбу получила Индия, ядерную бомбу получил Пакистан, Иран безусловно приблизился к появлению у него ядерного оружия. В случае с Северной Кореей мы вынуждены гадать, есть там бомба или нет.
Продление работы комитета и указание на то, что он продолжает активно бороться с мировым терроризмом, безусловно, положительный момент. Но давно пора выработать новые методы. Именно это должно стать одной из основных задач спецкомитета на ближайшие 10 лет, считает бывший руководитель подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Терроризм – это политически мотивированное применение крайних форм насилия против невоюющей стороны, то есть против мирного населения. Вот если применить ядерный материал или ядерное устройство, это кошмар, конечно, это катастрофа. Но пока, к счастью, ядерных материалов в руках террористов не оказалось. И надо, конечно, бдительность проявлять и стараться сделать все, чтобы ядерные материалы к ним и не попали. Терроризм – это страшная болезнь, которая, как раковая клетка, распространяется по всему миру. Но терроризм можно победить только сообща и только с какой-то позиции международной организации. Нужен трибунал, нужны законы прямого действия.
В то же время эксперты говорят о том, что международные организации не справляются с возложенными на них обязанностями. Гораздо эффективнее действуют союзы малого числа государств. Таким образом, в вопросах борьбы с ядерным терроризмом максимально ценным оказывается сотрудничество России и США, отметил Константин Симонов.
Возможно, действительно здесь следует перейти к принципу выделения наиболее сильных современных игроков, которые, естественно, понесут наибольший урон в случае применения ядерного оружия террористами. Действительно, создавать какие-то более локальные организации, налаживать кооперацию между силовыми структурами друг друга, действовать совместно, точечно и более эффективно.
В резолюции ООН слабо отмечается, что действия спецкомитета направлены только на борьбу с терроризмом и не будут препятствовать научно-техническому взаимодействию между странами, в частности, в области мирного атома.
Официальный Вашингтон в очередной раз оценил решение Москвы открыть российское воздушное пространство для транзита американских военных грузов в Афганистан. По случаю тысячного рейса Госдепартамент выпустил заявление, в котором назвал это событие ключевой вехой в сотрудничестве с Россией, а само соглашение о транзите – главным успехом перезагрузки в американо-российских отношениях. Благодаря ему США и их союзники по НАТО переправили в Афганистан только живой силы 150 тысяч военнослужащих. Об этой вехе в американо-российском сотрудничестве Мариана Ожерельева.
Веха, конечно, не сам юбилейный полет, а тот факт, что этот воздушный мост вообще стал возможен, говорит руководитель Центра международной безопасности ММО РАН Алексей Арбатов.
После холодной войны самым большим достижением в изменении отношений между Россией и США, Россией и Западом является транзит в Афганистан. Вот это нечто совершенно выдающееся. Идет локальный конфликт. Там участвуют войска НАТО, участвуют в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. И Россия в этом смысле выступает практически как союзник Запада. Ни одна другая страна не оказывает такую большую помощь операции НАТО и ООН в Афганистане, как Россия. Вот даже те страны, которые предоставили свои боевые контингенты, они, конечно, несопоставимо меньшее влияние оказывают на конфликт, чем транзит через Россию, который позволяет поддерживать этот большой 100-тысячный с лишним контингент, который в Афганистане действует.
Эти полеты стали возможны в результате двустороннего соглашения в поддержку операции в Афганистане, о котором было объявлено во время российско-американского саммита в Москве в июле 2009 года. Ранее главным транзитным направлением для американских военных был Пакистан, но это было долго, дорого и небезопасно. Отряды талибов, аль-Каиды и прочих террористических группировок, обосновавшихся в приграничных с Афганистаном районах Пакистана, представляли угрозу для грузов международной коалиции. Согласие России на военный транзит позволило диверсифицировать маршруты доставки грузов в Афганистан и существенно увеличило возможности США и НАТО по поддержке своего воинского контингента, отмечает Алексей Арбатов.
Результат самый главный, который удалось добиться, это предотвратить реванш талибов, предотвратить возврат талибов к власти и возврат аль-Каиды в Афганистан. К сожалению, победы окончательной добиться пока не удалось, и вывод войск НАТО из Афганистана приведет к непредсказуемым результатам. Но вот главный результат пока такой, что все-таки существует афганское правительство новое, существует афганский президент, и талибы не вернулись к власти.
Соглашение о транзите не единственный аспект взаимодействия России и США по Афганистану. Есть масштабная программа по борьбе с распространением наркотиков из региона. Только за последние несколько месяцев были проведены 4 совместные операции по уничтожению афганских нарколабораторий. Ликвидировано около 5 тонн опиумного зелья и его производных. Кроме того, США закупают в России вертолеты для афганского правительства. В настоящее время Кабул располагает 56 российскими вертолетами Ми, которые просты в эксплуатации, надежны и отлично подходят для афганских условий. Сейчас договорились о покупке еще 21 винтокрылой машины. Кроме того, Россия будет обучать афганских летчиков и поставлять в страну запчасти для вертолетов. «Мы готовы внести свой вклад», – подчеркнул глава МИД России Сергей Лавров, обсуждая на Совете России и НАТО вопрос афганского урегулирования. Вклад не на словах, а на деле. Следовательно, сотрудничество с Западом будет развиваться.
Белорусские власти не оставляют попыток найти хотя бы одного заказчика теракта в Минском метро. Президент Александр Лукашенко, похоже, свое собственное расследование уже завершил. В ежегодном послании к народу и национальному собранию он прямо назвал силы, которые подстрекали людей к различным нарушениям. Лукашенко подтвердил также ранее высказанную им версию о заговоре против Белоруссии. Подробнее о конспирологических открытиях президента Белоруссии и объявленной им стратегии развития страны в материале Максима Измайлова.
Президент Белоруссии начал свое обращение с критики в адрес сил, пытающихся вмешаться во внутренние дела страны. По мнению Лукашенко, основной их целью являются производственные активы, завладеть которыми можно через приватизацию. Президент заверил, что никто не имеет права посягнуть на собственность государства, впрочем, как и на политические свободы. При этом он отметил, что одной из причин произошедшего 11 апреля взрыва в Минском метро стала излишняя демократизация. Власть сама виновата в том, что позволила оппозиционерам подстрекать народ. «Мы создали ту атмосферу в обществе, плоды которой мы сегодня пожинаем», — сказал Лукашенко. И добавил, что Белоруссия не против демократии, а против беззакония, против нестабильности и нарушений принципов социальной и национальной справедливости. Говоря о трагедии, президент отметил, что ни политического, ни криминального, ни религиозного следа в теракте нет. При этом Лукашенко заявил, что средства массовой информации зря опубликовали имена лиц, задержанных по подозрению в преступлении. «Еще семью их надо будет охранять, чтобы не разорвали на куски», — сказал президент. Однако те версии расследования теракта, которые выдвигает белорусское следствие, еще могут быть опровергнуты, считает политолог, член Совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
Та аргументация и та картина, которую презентует на сегодня Министерство внутренних дел и белорусское КГБ, честно говоря, не лишены противоречий и не были расценены как убедительные ни общественным мнением Беларуси, ни внешними наблюдателями. Так что здесь в любом случае остается ждать, что либо появятся более убедительные доказательства, отличные от тех, которые были предъявлены, либо будут приняты какие-то другие шаги. То, что оппозиция не может никого иметь никакого отношения к теракту, это абсолютно очевидно. Существует другие другие криминальные варианты, что речь могла идти о, соответственно, неудовлетворенных претензиях на белорусскую собственность, когда она, скажем, кому-то было обещано, но эти обещания не были выполнены. Это не единственная версия, существует и третья, и четвертая. То есть в любом случае я готов исключить политические версии, но и скорее, в общем-то, к неполитическим, когда речь идет не о государственных интересантах, а скорее, в общем-то, о каких-то частных интересах, в том числе криминальных интересах, ну, пожалуй, этой версии, на мой взгляд, будут более весомые, чем все остальные.
В свою очередь, Лукашенко отмечает, что задержанные по подозрению молодой человек и девушка могли научиться смертельной науке в интернете. При этом, добавил белорусский президент, молодежной политики в стране занимаются от случая к случаю. Куда, например, смотрят руководители частных вузов? Или заплатил деньги и все, говорит Лукашенко. К ответу президент призвал и Нацбанк с правительством. Валюта страны в последнее время очень ослабла. Необходимо обеспечить возвращение к единому курсу белорусского рубля, заявил Лукашенко. В целом же обращение президента Белоруссии состояло из двух смысловых блоков. Рассказал «Голосу России» белорусский политолог, руководитель аналитического центра «Стратегия» Леонид Заика.
Первое, так сказать, традиционное, подготовленное референтами, второе его личное. Но сам Лукашенко оценивает ситуацию как звенья одной некой цепи. Вот пропала валюта, пропала там часть продуктов, потом взрыв в метро, и это вот кто-то, так сказать, какие-то внешние силы, какие-то вот иные, так сказать, составляющие силы, вот они воздействуют на ситуацию в Беларуси. А так, в целом, я бы сказал, что, может быть, интересно было то, что он процитировал Дэн Сяопина. Большой фрагмент был посвящен частному предпринимательству, и там отражены как раз те вещи, которые предприниматели действительно видят в качестве барьера для развития.
Также Лукашенко заявил о многовекторности внешней политики Беларуси, потребовал от правительства обеспечить высокие темпы экономического роста, формировать благоприятный инвестиционный климат и привлекать в страну солидных иностранных инвесторов. На достигнутом останавливаться нельзя. Мы не можем позволить себе топтаться на месте. Жизненно необходимы новые партнеры, убежден белорусский президент.
Сегодня в мире.
Россия выводит безопасность своей атомной энергетики на более высокий уровень. Отработавшие свою АЭС будут остановлены. Росатом и Ростехнадзор проверят все реакторы со стажем. Если на дополнительные меры по усилению их безопасности потребуется слишком много средств, реакторы начнут глушить. Марианна Ожерельева подробнее расскажет о важной российской инициативе, озвученной на Международном форуме по атомной энергетике в Санкт-Петербурге.
Россия кардинально меняет стратегию развития атомной энергетики. Речь идет об ускоренном строительстве новых, более безопасных АЭС и о переходе к реакторам на быстрых нейтронах. До сих пор Росатом работал над продлением срока службы старых энергоблоков. На новых атомных электростанциях предусматриваются и аварийные дизель-генераторы, и необходимый запас воды. Ведь именно отказ дизель-генераторов и, как следствие, система охлаждения стали причиной катастрофы на японской АЭС «Фукусима-1». Российские станции нового поколения смогут выдержать 9-бальное землетрясение и цунами высотой 14 метров, утверждает глава Росатома Сергей Кириенко.
Надо не только продолжать сооружение новых безопасных атомных станций, нужно быстрее строить новые атомные станции, чтобы быстрее замещать им станции предыдущего поколения, такие как Фукусима, которая была построена 40 лет назад. И в них можно компенсирующими мероприятиями привести требования к сегодняшнему уровню безопасности, но гораздо правильнее, на самом деле, быстрее строить новые станции.
Российские атомные станции, согласно общемировой практике, находятся под пристальным контролем иностранных экспертов. В Росатоме уверяют, что все действующие энергоблоки отвечают мировым требованиям безопасности. А на всех строящихся уже предусмотрены 4 барьера безопасности. В их числе ловушки для радиации и двухслойный защитный корпус из железобетона. Однако в России до сих пор продолжает работать десяток АЭС, построенных более 30 лет назад, ровесники Фукусимы. Они потенциально опасны, считает известный российский эколог Алексей Яблоков.
Конечно, надо выводить из строя атомные блоки, которые давным-давно исчерпали проектный ресурс. Мы же все время об этом говорим, безумие какое-то было, когда станции, которые были построены там и рассчитывались на срок службы там 30, 35, 40 лет, вдруг начинают им продлевать срок на 15-10 лет дальше. Это же невероятно опасно. Это очень опасно. И эти станции, конечно, надо выводить из строя, как это сделала Германия после Фукусимы.
Остановка АЭС в Германии привела к серьезным проблемам с энергоснабжением. Россия же намерена постепенно вывести из эксплуатации старые энергоблоки, а территории, на которых располагались станции, довести до состояния зеленой лужайки.
Корпорация Apple вновь оскандалилась. Теперь ее обвиняют в покушении на частную жизнь пользователей смартфонов iPhone и планшетных компьютеров iPad. Британские специалисты выяснили, что эти гаджеты собирают и хранят в памяти подробную информацию о перемещениях владельцев. Причем пользователи такой слежки даже не догадываются. С подробностями Роман Мамонов.
В этот раз с разоблачениями в адрес Apple выступили специалисты по компьютерной безопасности из Великобритании Пит Уорден и Аластер Аллен. Они обнаружили в памяти айфонов и айпадов скрытый файл, в котором были записаны тысячи географических координат мест, где побывали владельцы яблочных устройств. С помощью нехитрой программы, которую можно свободно скачать в интернете, Уорден и Аллен с легкостью нанесли на карту маршрут путешествий с датами поездок. Примечателен тут даже не факт наличия такого реестра. Определять местоположение абонента могут почти все современные телефоны. А то, что сбор данных ведется без ведома пользователя. Комментарий ведущего юрисконсульта компании «Гарант Парк Телеком» Надежды Альзобы.
То, что пользователи не были поставлены в известность об этом, это, естественно, нарушает их права на неприкосновенность частной жизни, на неприкосновенность тайны и в том числе тайны перемещений. Потому как эта информация, попав в руки не госорганов, к примеру, а в руки лиц, заинтересованных в причинении вреда пользователям, естественно, может нанести большой ущерб пользователям этих телефонов, айпадов.
По данным специалистов, на серверы самой корпорации Apple файл с координатами не отправлялся, а хранился в памяти гаджета и на компьютере пользователя. В самой компании пока отказываются как-то объяснить наличие спорной функции. Надежда Альзоба полагает, что инженеры Apple придумали эту функцию из соображений безопасности.
Возможно, данные изменения были внесены с целью помощи правоохранительным органам, потому как сейчас активизируется борьба с всевозможными террористическими актами, другими преступлениями, поэтому, возможно, Apple было внесено эти изменения в программы именно с этой целью.
Apple не первый раз уличают в несанкционированном сборе данных. Около месяца назад владельцы iPhone 4 обвиняли корпорацию в том, что телефон делает несанкционированные фотографии, сохраняет их в закрытой части памяти. По одной из версий, компания ищет способы идентификации взломанных смартфонов и самих хакеров. Эксперты в области компьютерной безопасности давно предупреждали, что яблочные гаджеты – идеальные средства шпионажа. Всего по одной фотографии, сделанной, например, айфоном или вторым айпадом, можно определить географическое местонахождение и даже уникальный серийный номер устройства. Это создает реальную угрозу для сохранения тайны личной жизни и секретов крупных корпораций и даже государственных органов, сотрудники которых пользуются столь модными смартфонами и планшетниками.
Главные события дня. Все, что случилось на планете за последние 24 часа. Информационно-аналитическая программа «Сегодня в мире». Вряд ли птицы смогут уложиться в 140 символов. Передать важную информацию, поделиться новостями. При этом сделать это в интернет. В интернет. Пернатым это не под силу. А нам с легкостью одного клика. Теперь «Голос России» в Твиттере.
Следим за событиями, анализируем и представляем информацию, отправляем СМС всему миру и чирикаем о новостях культуры и политики в режиме реального времени.
Будьте ближе, будьте онлайн. Голос России в Твиттере. Следуйте за нами. Каждый день на «Голосе России» программа «Акценты». Вестник главных политических событий стран СНГ и Балтии.
Подробный отчет о последних новостях из мира политики, интервью с ведущими аналитиками и политологами, а также прямые включения из стран ближнего зарубежья с понедельника по пятницу в нашем эфире.
Я, автор и ведущий программы Михаил Шейнкман, расставляю акценты на карте политических событий.
Новости не имеют границ, только акценты.
Голос России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США будут применять против сил Муаммара Каддафи беспилотные летательные аппараты. Эту меру, по словам главы Пентагона, уже одобрил президент Барак Обама. Речь идет об устройствах под названием «Предатор», которые штаты уже используют против боевиков в районе пакистано-афганской границы. Как рассчитывает Вашингтон, использование беспилотников поможет наносить более точные удары по позициям сил Каддафи. В Египте переименуют улицы и здания, названные в честь бывшего президента страны Хосни Мубарака и его супруги. Такое решение, как сообщается, вынес один из судов страны. Сейчас Хосни Мубарак находится в больнице под арестом. Также ему предъявлено обвинение в коррупции и применении силы в отношении демонстрантов, которые в начале года выступали с требованием его отставки. Президент России Дмитрий Медведев проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Как сообщил помощник главы государства Аркадий Дворкович, главная тема – ход выполнения поручений президента по улучшению инвестиционного климата в России. Глава государства их дал на заседании комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики 30 марта в Магнитогорске. Студенты Московской консерватории выступят сегодня с благотворительным концертом в пользу пострадавших от землетрясения и цунами в Японии. Как передает Итартас, среди участников вечера молодые российские и японские музыканты, обучающиеся в Москве. Япония – особый мир в жизни Московской консерватории. Это единственная страна, культуры которой посвящен ежегодный фестиваль, сообщили организаторы. Устранение разлива нефти в Мексиканском заливе обойдется BP в 1 миллиард долларов. Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство юстиции США, соответствующее соглашение подписано между руководством компании и властями штатов. Деньги пойдут на восстановление экосистемы, в частности, по 100 миллионов долларов получат штаты Флорида, Алабама, Миссисипи и Техас. Взрыв на платформе в Мексиканском заливе произошел ровно год назад. Погибли 11 человек. Юниорская сборная России по хоккею вышла в полуфинал чемпионата мира. Он проходит в Германии. Российские хоккеисты со счетом 5-2 обыграли команду Финляндии. Следующим соперником россиян будут шведы. Матч состоится 23 апреля. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. rubr.ru. Голос онлайн. Голос онлайн. Подскажет, на что кликнуть в первую очередь.
О том, какие задачи планирует решить Владимир Путин, о том, как в Японии будут наказывать сталкеров, о том, кто носит корону Венгерской империи, можно прочитать на нашем сайте. Сейчас расскажу все подробности. В студии Алена Бакланова. Здравствуйте.
Голос онлайн.
Задачи, которые необходимо решать. Отчет Путина в Госдуме стал полномасштабным планом посткризисного развития России, считают эксперты. К 2020 году по объему ВВП Россия должна войти в пятерку ведущих мировых держав, опередив такие страны, как Франция и Италия. Об этом заявил премьер-министр Владимир Путин. Он выступил 20 апреля в Госдуме с ежегодным отчетом о работе правительства. Отчет Кабинета министров перед Нижней палатой парламента – традиция молодая. Лишь 3 года назад, в декабре 2008 года, соответствующая поправка появилась в Конституции России. Первый отчет был представлен в 2009 и был посвящен антикризисным мерам. В прошлом году Владимир Путин рассказал парламентариям о том, что сделано для преодоления глобального кризиса. Нынешний отчет, по сути, стал полномасштабным планом посткризисного развития страны. Его обсуждение с учетом доклада главы правительства и ответов на вопросы депутатов продолжалось рекордно 4 часа. Вся информация по этой теме, а также фотоматериалы на rubr.ru.
Голос онлайн.
В Японии будут штрафовать сталкеров. Правительство Японии полностью закрыло для посещения 20-километровую зону вокруг АЭС «Фукусима-1». Тысячи домашних животных обречены на голодную смерть. Начиная с пятницы, любая попытка проникнуть в зараженную зону вокруг «Фукусима-1» будет караться штрафом. Тем не менее, жители эвакуированных районов смогут при необходимости временно вернуться в нее. Подобные поездки будут организованы на специальном автобусе. От каждой семьи в такую зону планируется допускать не более одного человека. Время поездки будет ограничено 2 часами, а на выезде посетители будут вынуждены пройти тщательную радиологическую проверку. Эта зона должна быть закрыта вне зависимости от того, что последние данные говорят об уменьшении уровня радиации вокруг АЭС, заявил сегодня генеральный секретарь Кабинета министров Японии Юкио Эдана. Те, кто незаконно проникнут в зараженную зону, будут задерживаться и подвергаться штрафу в размере $1000. Есть также сведения, что в зоне осталось большое количество домашних животных, в частности скота. Фермеры полагают, что многие из этих животных уже погибли от голода, несмотря на то, что проникающие в запретную зону сталкеры пытаются их подкармливать. Подробнее читайте на нашей странице в интернете.
Голос онлайн.
Корона Венгерской империи. Конституция Орбана. Венгерский парламент принял новую конституцию, разработанную премьером Орбаном. Ожидается, что в пасхальный понедельник, 25 апреля, ее подпишет президент. Однако закон вызвал множество протестов в обществе. Конституцию уже назвали антидемократической и дискриминационной. Собственно, в том, что та или иная страна принимает новую редакцию своего основного закона, нет ничего особенного. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. В частности, через новую редакцию венгерской конституции за государством закрепляется обязанность защищать человеческую жизнь. При этом оговорено, что жизнь начинается при зачатии. Фактически, эта статья конституции вводит запрет на аборты. Это, конечно, не самая важная деталь. Брак обозначен в венгерской конституции как союз мужчины и женщины, что исключает признание однополых браков. Тоже деталь, хотя и спорная для толерантной Европы. Дальше, как говорится, детали больше и серьезней. Прямо в преамбуле основного закона содержится отсылка к короне святого Стефана, средневековому мадьярскому государству, национальному символу, который использовали режимы Миклоша Хорти и Ференца Салаши, союзников Гитлера. Это уже, согласитесь, детали посерьезней. После чего идут формулировки, прямо говорящие, что 3,5 миллиона венгров, живущих за рубежом, в соседних Румынии, Словакии, Хорватии, Сербской воеводине, украинском Закарпатье, должны считаться гражданами Венгрии. Все подробности смотрите на ruvr.ru.
Голос онлайн.
Это были несколько интересных статей с нашего сайта. В студии была Алена Бакланова. Пересечемся в паутине.
Голос онлайн. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. Культура. Культура.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Надежда Ширинская. И сегодня в студии Русской службы «Голоса России» гость. Это Наталья Копсова. Здравствуйте, Наташа.
Здравствуйте, Наденька.
Я хочу сказать, что Наташа приехала к нам из Норвегии. Это наша соотечественница, которая уже какое-то время живет там. Сейчас она нам все подробно расскажет. Главная причина, по которой Наташа здесь, это то, что издательство «Эксмо» выпустило в свет ее книгу, которая называется «Норвежская рулетка». О ней мы обязательно поговорим, естественно. Наташа, а сейчас я хочу попросить, чтобы вы рассказали немного нашим слушателям о себе, чтобы они знали, с кем у нас сегодня разговор в русской студии.
Ну, я уже живу в Норвегии 17 лет, уже скоро будет, то есть довольно долгий срок. Я попала в Норвегию по причине работы своего супруга. То есть он, его сначала пригласили в Англию на работу, он был аспирантом нашего же института. Вот, а потом его перевели в Норвегию. Так я оказалась. То есть я сама по себе никогда не была замужем за иностранным женихом, гражданином, поэтому немножко другая тут история.
Да, потому что у нас обычно для женщин, которые живут там, по большей части являются женами...
Брачной миграции.
Да. Значит, вы живете с мужем со своим, и сейчас последние 17 лет вы живете в Норвегии, правильно я поняла?
Да.
Чем вы занимаетесь? И вообще, что осталось здесь? Вы сами ведь москвичка, насколько я понимаю.
Да.
Здесь вы где учились?
Я училась в Московский инженерно-строительный институт имени Куйбышева, а сейчас это строительная академия. Его переименовали. Вот. Я его закончила с отличием. Вот, и потом работала. Какое-то время работала, потом ушла в декрет и вот переехала за рубеж.
Понятно. Вы приехали сначала в Англию, потом в Норвегию, да, правильно? Скажите, ваши впечатления, как вы налаживали там свою жизнь? Что для вас было легко, что для вас было сложно, и до сих пор не можете понять, как вы все-таки все это какой-то рубеж перешли?
Ну, вы знаете, ну, вообще, конечно, эмиграция отличается от туризма, есть такой расхожий анекдот. То есть адаптироваться в чужой культуре нелегко. Особенно, ну, например, вот есть люди, конечно, профессиональные филологи, им легко выучить язык. То есть у них они любят это все. Я не такой человек, который любит учить иностранные языки, там, их доучивать. Ну, вот английский мне пришлось доучивать, ну, по крайней мере, у меня была какая-то база, норвежский с самого начала. Но мне повезло в том, что технические дипломы подтверждают без проблем, ну, тогда еще такого советского образца. Вот. А многие сталкиваются с тем, что им нужно доздавать экзамены, доучиваться, и все это делать на языке. То есть сначала выучить язык, потом нужно все это доздать, пересдать. И многие люди, у которых взрослые уже, ну, и у них есть дети, им работа, надо заработать, им не до того.
Да, конечно.
Вот. И это все, конечно, тогда тяжело. Но там я в Норвегии еще окончила курсы. Я окончила курсы компьютерной графики и окончила также, то есть у меня еще как бы второе высшее образование, это у меня компьютерный инженер, как software engineer, то есть по программам.
Вы сейчас работаете?
Да, я работаю. Да, я работаю инженером в Осло коммуне, инженером-строителем по специальности. Осло коммуна – это мэрия, которая занимается вот городским там строительством. Там. Вот непосредственно я занимаюсь парковками автоматическими, ну, городскими парковками в городе Осло. Вот моя непосредственно секция.
Как вы посмотрели на наши московские парковки? Какое у вас впечатление?
Ну, мне рассказывали, что собираются сейчас в центре строить большие подземные гаражи. Ну вот, но я не знаю, насколько вот автоматические парковки здесь распространены, то есть собираются их делать, не собираются. Я, кстати говоря, писала об этом статью, она была опубликована в журнале «Жилищное строительство».
Правда?
Да, несколько. И моя мама относила его в приемную Владимира Иосифовича Ресина.
Угу.
Вот. То есть о том, как, потому что у меня огромное количество материалов собрано там по фирмам, какие они бывают, в каких они бывают зданиях, домах, там, то есть их можно и подземные, и наземные.
Ну, вы нам очень можете здесь пригодиться в Москве.
Так что да, ко мне можно обращаться.
Хорошо. Наташа, скажите, ваша семья?
Моя семья, мы с мужем больше с ним не вместе. Вот, и моя семья это дети, но они уже взрослые, поэтому. Мой сын учится в Лондоне, так что он приезжает только на каникулы, а моя дочка, она еще школьница. Ей 18 лет, вот она так вот, то у папы, то у меня, то есть, ну, больше тоже у нее там свои друзья, свои дела, так что вот. Так что это уже большие дети.
Ну, в общем-то, я так понимаю, что забот-то у вас хватало. А как вы вдруг стали писать?
Вы знаете, ну, я вот давно начала писать, я думаю, что это случилось после рождения моей дочери. Моя дочь родилась в Абердине, в Шотландии. Вот, и после вот того, как она родилась, я взяла и написала статью, это была, наверное, моя первая статья, о том, как я сравнила, у меня разница между детьми 2 года 7 месяцев. Mm-hmm. То есть я сына родила в Москве, а дочку через 2 года 7 месяцев в Абердине. И я написала статью, сравнила, как вот происходят роды, ну, тогда вот в Москве, в России, в Советском Союзе, и как в Великобритании, какая разница, все. И моя мама отнесла ее в «Огонек» журнал. И вот в «Огоньке» она понравилась. И мне предложили стать внештатным корреспондентом по Скандинавии. Я стала писать статьи.
Там. Значит, вы как-то, я так понимаю, ваше слово «статьи» все чаще и чаще попадаете. То есть вы специализировались поначалу, как минимум, по статьям. Но сейчас вы продолжаете этим заниматься.
Да, но уже меньше. Но тогда вот и потом другие всякие журналы, как «Здоровье», «Россия». Там литературная газета тоже стали спрашивать именно статьи, вот кого интересовало, как в Скандинавии, там отличия, все такое. Так что я вот этим занималась.
Я хочу нашим слушателям сказать, что получила несколько месяцев назад от Натальи я письмо. И увидела фамилию, прочла, и понимаю, что вот так хорошо мне это знакомо, известная фамилия Наталья Купцева. Но никак я не могу вспомнить, хотя память у меня, дай бог, хорошая на наших соотечественников, что это за человек. Я полезла в свою электронную почту, и вот там, когда вдруг высветилась Наталья Купцева, и рядом с ней стояла фраза «Конкурс «История моей семьи». И тут я сразу поняла. Дело в том, что несколько лет назад русская служба «Голоса России» устраивала такой конкурс, проходил как раз год семьи в России. И вот этот конкурс, он собрал огромное количество работ из разных стран, которые прислали наши соотечественники, и в том числе Наташи. И я очень хорошо запомнила Наташину работу. Но она не смогла попасть в число наших призеров только потому, что она не совсем подходила под наше, так сказать, главное, вот то, что нужно было рассказать, историю моей семьи. Ее работа называлась, одна из работ, которую она прислала, это «Отцы и дети», скандинавский вариант. Вот. И это на самом деле очень было интересно, то есть она сравнивает она сравнивает отцов, которых она увидела в Норвегии, с тем, что она привыкла видеть в России, тогда еще, наверное, почти в Советском Союзе. Я так понимаю, на сравнение у вас очень много идет каких-то ваших работ, да?
Да, да, потому что, конечно, ну, то есть легко это увидеть, эту разницу, легко сравнить все эти законы. Вот, Наденька, я вам рассказывала о том, что вот как бы о том, как делят время, как после развода, как родители делят детей в Скандинавии, какие у них совершенно не похожи на российские.
Да, ну, то есть вы можете несколько слов рассказать, потому что это на самом деле совершенно вариант, который у нас пока что абсолютно неприемлем, и даже я так думаю, что его просто даже и не воспримут. Но, возможно, наши слушатели, живущие абсолютно в разных странах, имеют тоже какой-то опыт, поэтому вот расскажите немножко вообще.
Нет, я думаю, что и в других европейских странах больше похоже, естественно, на скандинавский вариант в той или иной мере, чем на российский. То есть такого вот, чтобы детей как бы отдавали матери, ну, почти автоматом практически, такого я, ну, в странах европейских я не слышала о таком. То есть так принято, что вот, ну, они тоже меняли, реформа была в 2003 году, они тоже сейчас поменяли немножко, как там было. Ну, часто очень детей делят, детское время между родителями делят пополам. То есть, если родители живут недалеко друг от друга, ну, и специально там есть один какой-то выезжает, ну, вот пусть он купит или снимает где-то поблизости, чтобы дети могли ходить в одну и ту же школу, детский сад, что и раньше. И они, эти родители, вот они там, допустим, неделю с отцом живут, неделю с матерью. И поскольку родители часто после развода друг друга просто видеть не могут, терпеть не могут, то им такое, ну, такие вот, это стандартные договора, что вот там так называемый момент передачи ответственности. Например, с 9 утра вот ребенок появился в школе, и до, допустим, пятницы, допустим, там 16:00, там 15:30, вот за ребенка отвечает, допустим, отец. А вот с 15:30 до там следующей там пятницы мать. Ну вот и все это расписано там. Расписаны каникулы, например, рождественские каникулы ребенок проводит с матерью, а Новый год, допустим, встречается с отцом, с его родственником и так далее.
Ну, вот я не знаю, с какой стороны, конечно, надо к этому привыкнуть, надо понять, как дети это все переносят. Нормально?
Да.
Тоже, наверное, привыкают, да?
Ну, мне кажется, они переносят лучше, чем, насколько я знаю, в моем детстве. Лучше, чем российские дети. То есть, когда вообще один родитель пропадает, чаще всего отец вообще пропадает из жизни ребенка. Непонятно потом, он пропадает по собственной воле, как бы не хочет и знать, и все там, другая семья. Или он пропадает, потому что, ну, там, как бы мама не пускала, не разрешала общаться, говорила, не увидишь ребенка. То есть, так это и не ясно часто. То есть бывает и то, и то, и никто не может это решить, и никто не может... Ну, я считаю, я согласна со Скандинавией, что ребенок, его права, его интересы должны оба родители иметь контакт и отвечать за ребенка.
Ну, понятно. Значит, возможно, и у нас какие-то вещи будут меняться, хотя я думаю, что для России это еще долго будет таким постоянным, именно то, что сейчас мы имеем. Вот. Ну, давайте поговорим все-таки о вас. Вы наши сегодня гостья. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня у нас в гостях Наталья Копсова, наша соотечественница, которая приехала из Норвегии к нам сюда в гости. А причина ее приезда – это выход в издательстве «Эксмо», ее книги «Норвежская рулетка». Давайте перейдем к вашей писательской деятельности. Это ведь не первая ваша книга.
Нет, это моя вторая книга. Первая называлась «Русская жена». Она была опубликована в издательстве «Юность», к приложению к журналу «Юность» в 2002 году, а в 2007 она была переведена на норвежский язык и опубликована в Норвегии.
А вот интересно, где большей популярностью пользовалась ваша книга? В России или в Норвегии?
Вот, не знаю, мне кажется, что, наверное, одинаково, то есть она как бы нравилась, очень многим нравилась, и нравился текст, и все, ее можно найти, вот по-русски она в интернете лежит. А в Норвегии, например, было со мной четыре газеты, в том числе и центральный ведущий, например, норвежский «Автопостен», было интервью со мной по поводу русских женщин, этой книги, и было два интервью на радио.
Вот скажите, почему вы, живя там, не перешли и не стали писать о какой-то новой своей жизни, о своих новых, возможно, норвежских друзьях? Все-таки вас тянет на историю русских женщин. Почему?
Ну, вы знаете, у меня как-то больше, например, русских подруг. Ну, я не знаю, вот как-то, ну, видимо, в силу ментальности. Но потом у меня так много подруг, что просто как бы уже не нужно новых, просто времени не хватит.
Ваша вторая книга «Норвежская рулетка». Сколько вы ее писали? Она довольно толстая по объему.
Ой, вы знаете, поскольку я работаю полный рабочий день, Поэтому все идет, конечно же, медленно, потому что после, ну, там, до работы, пока в автобусе еду на работу, там чего-то можно такое. А потом, ну, конечно, и лень, когда пришел человек, там, думает, вот, пописать надо, а вот тот телевизор охота посмотреть, и пойти в гости, то есть, поэтому все медленно идет.
Ну, и сколько вы писали, интересно, эту книгу?
Года, наверное, 3-4.
Ну, может быть, это и нормально?
Но на самом деле можно и быстрее бы было. То есть, если так бы, вот так, например, если полные рабочие дни, ну я бы думаю, даже меньше, чем за год, за 9-10 месяцев.
Ну, понятно, вы же у нас не профессиональная писательница, хотя уже вполне становитесь ей. А вот скажите мне, пожалуйста, когда вы написали, расскажите, вернее, немножко об этой книге. О чем она?
А, ну вот, вы знаете, ну вообще это такой роман с таким сюжетом, ну как бы с таким сюжетом, может быть, немножко специальным, то есть он начинается как немножко о жизни женщин-мигранток, которые приехали в Норвегию, и у них там много всяких приключений, там, допустим, одна из них там, ну вот, хочет себе найти жениха там нового, потому что у нее были всякие неудачи с мужьями. Вот, а другой там плохие отношения с мужем, вот, и потом выясняется, ну, у них там кавалеры, они там ходят, встречаются, обсуждают, и потом выясняется в течение времени, что эти кавалеры, они разведчики разных стран, они работают против друг друга, и дальше роман перетекает как бы больше в шпионскую тему, то есть вот где-то на середине он переходит немножко в другую. Поэтому вот он сейчас в магазинах книжных стоит в разделах шпионских романов и детективов.
Хотя, ага, может быть, поэтому я не там искала и не нашла вас.
Да, наверное, вот из-за этого. Вы, наверное, искали в разделе женской прозы, а его отправили в шпионские детективы. То есть вот так вот. Ну и там рассказывается вот о том, чего вроде как, ну, все, чего вот все обычно норвежцев интересует, а чего российские разведчики могут хотеть в Норвегии, что они разведывают. Ну, вот там вот в книге...
Вы пытаетесь все-таки найти,
объяснить, да, чего именно они там хотят разведать.
Ну, вообще, конечно, тут такой закрученный сюжет, это я знаю точно. А вот мне скажите, а были ли в ваших героях, героинях прототипы для людей, которых вы уже знаете?
Да, конечно. Вы знаете, Наденька, когда, ну, мне кажется, писатель пишет роман, он обязательно... Но дело в том, что все романы, а это не мемуары, это ну, не какие-то биографические или автобиографические. То есть каждый герой, он соткан из нескольких других, ну, из нескольких людей. То есть поэтому на одного героя там может быть и 3-4 прототипа.
Ну, понятно,
то есть то, что подходит, какая-то история, какая-то сюжетная линия, то и берется. Так что это собранные имиджи.
Понятно. А внешности, допустим, ваших героев?
Нет, внешности, ну, как бы брова какие-то, более-менее конкретные, но, опять же, какие-то детали интересные можно было взять у кого-то другого.
Понятно. Скажите мне, пожалуйста, такой момент. Как ваша книга таким образом попала в издательство «Эксмо»?
А в издательство «Эксмо», вы знаете, ну, вот мою рукопись, ее вот моя мама относила в несколько издательств, там некоторые ее теряли, потом вторую. А рукописи такие большие, манускрипты, то есть на такую большую книгу, то есть
конечно.
Это огромные манускрипты, вот все их возили, потому что тогда по интернету не принимали рукописи. Я не знаю, как сейчас, но тогда вот не принимали. И вот...
Ну, тогда это совсем было недавно, скажем так, а то все подумают, что это было 20 лет назад. Ведь совсем...
А, нет, ну, может быть, я говорю, что, может быть, просто там, может, год или два назад изменилось, то есть, ну, вот... Требовался печатный вариант, и вот издательство «Эксмо» заинтересовалось.
Вам написали письмо,
да,
как это было,
да.
Все расскажите, это же интересно.
Вы знаете, мне редактор Юлия Качалкина прислала письмо о том, e-mail, о том, что издательство принимает к изданию роман «Русская рулетка». Ну, это уже произошло, когда я уже ничего не ожидала, я уже, потому что, ну, как бы...
Уже много времени прошло.
Да, прошло много времени, я думаю, ну, вот ничего не выходит.
А вот скажите,
я очень обрадовалась.
Вот, мне интересно, какая ваша была реакция? Что вы подумали? Что вы, о чем замечтали, сразу помечтали?
А вы знаете, как произошло? Произошло это так, что я была у подруги в Санкт-Петербурге, и когда приехала, оказалось, что у меня отключено e-mail. То есть, вот, там, ну, там что-то случилось, и они отключили, там, не знаю, у них там произошла какой-то, ну, в общем, они закрыли e-mail и что-то долго не открывали все там. И потом открыли, и вот я вдруг обнаруживаю, что редактор уже два раза написала, что же вы не откликаетесь. То есть, а у меня был просто заперт e-mail вот их там службой. Ну вот, и я откликнулась, сказала, что, конечно, я очень рада и хочу очень опубликоваться. То есть вот так это было как-то неожиданно.
А вот интересно, в процессе работы над изданием этой книги к вам обращались с вопросами, как бы вы хотели, что бы вы хотели, вот что-то вот такое? Или они уже полностью брали на себя выпуск этого издания?
Согласно контракту, там такой был, ну, контракт в основном, но мне присылали, как бы, мне присылали там обложку, как бы, посмотреть.
За согласие, как бы, да?
Да, присылали, я предлагала там изменения, ну, и присылали также текст там какие-то, но в основном редакция сама решает, как там и что. То есть, возможно, там это в серии, как бы, обложки должны быть в какой-то определенной серии.
Хорошо.
Значит, небольшие изменения по сравнению с тем, что с первоначальными вариантами.
Вы довольны сейчас, увидев эту книгу на полках московских магазинов?
Да, я очень рада, когда я вхожу в магазин и вижу вот книгу, и когда мои друзья просят подписать, то есть...
Вот. У меня тоже подписанный вариант вот лежит прямо передо мной. Еще вопрос вот такого плана. Хотела вас спросить, вы, насколько я поняла, несколько лет не были в Москве. Вот приехали, правда, и всего-то 2 дня здесь. Но, тем не менее, что вы видите? Какая сейчас Москва? Извините за нашу погоду, она совсем у нас почти негостеприимная. В этом году очень задержалась весна. Ваши впечатления первые после нескольких лет разлуки с Москвой?
Вы знаете, ну я когда приезжаю в Москву, правда, я когда прилетела в Москву, тут снег шел, и как бы это сам... В Норвегии было теплее, когда я уезжал, там было как-то довольно тепло, и уже там весна ранняя, вот в этот раз там было что-то +14 градусов, ну просто совсем весна, вот, а здесь...